День памяти жертв Холокоста, дебаты претендентов на республиканскую номинацию на предстоящих выборах президента США, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для такого решения названо превышение допустимого уровня брака в подписных листах, поданных претендентами. Григорий Явлинский созвал сегодня пресс-конференцию, чтобы дать оценку этому решению избирательной комиссии и сообщить о своих дальнейших планах. На пресс-конференции находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Мумин. В «Яблоке» уже заявили, что претензии ЦИКа имеют политическую подоплеку. Григорий Явлинский подтвердил эту оценку.
Да, я только что закончил пресс-конференцию. Начну вот с той темы, которую вы коснулись чуть раньше, по поводу забракованных подписей. Так, вот Григорий Явлинский считает, что только 3%, а точнее 2,7% подписей, они оказались недействительными. Все остальные проценты, то есть более 20%, то, что обнаружила Центральная избирательная комиссия, там написано, что это иные нарушения. А на вопрос «Радио Свобода», что это были за иные нарушения, то Григорий Явлинский объяснил, что это те бюллетени, которые, точнее говоря, те подписи, документы, которые были представлены, являются электрофотографиями, а не подлинниками. Именно вот этот момент для Центральной избирательной комиссии оказался важным. Естественно, я, профессор Григорий Минский, будете ли вы подавать иски, предоставлять эти оригиналы, наверняка они же сохранились, но сказал, что это вот уже следующий этап искового заявления. И «Яблоко» будет уже на судебном этапе отстаивать свои позиции. Но, как вы уже сказали, решение принято. И я задал вопрос Явлинскому, на ваш взгляд, если это решение политическое, он сказал, что это решение политическое. И один из лидеров «Яблока» Борис Митник сказал, что даже и репрессивное. Так вот, решение принял премьер-министр Владимир Путин, он назвал фамилию главы кабинета, сказал, что подпись стоит Владимира Чурова, председателя Центральной избирательной комиссии, указание ему дал лично сам премьер-министр Владимир Путин, это была фамилия произнесена, и вот, значит, вот такова точка зрения теперь уже бывшего претендента на президентское кресло Григория Явлинского. Что касается той части наблюдателей. То есть, конечно, Григория Явлинского спросили, там тысячи наблюдателей «Яблоко», партия «Яблоко» подготовила, то, по мнению Григория Явлинского, эти люди не останутся на улице, они будут принимать участие в качестве наблюдателей. Ну, от какой партии, это пока еще не ясно, но, по крайней мере, эти люди будут внимательно наблюдать, как будут дальнейшие происходить эти избирательные процессы. Далее Явлинский сказал, что огромное количество людей, то есть это те 2 миллиона человек, которые собирали, значит, подписывали эти листы в поддержку Григория Явлинского, они лишились выбора, реального выбора, осознанного. Это средний класс, это те, от кого зависит будущее России. И еще один момент, что Юрий Явлинский, когда мы задали вопрос, не жалеет ли, что он принимал участие вообще вот в этой избирательной кампании, и он говорит, что он нисколько не жалеет, что его решение было правильным, и он попытался все-таки принять участие и, значит, обнародовал ту программу, о которой мы уже много раз рассказывали ранее, он ее еще раз озвучил, значит, на этой пресс-конференции.
Мумин, простите, я прерву вас. Последний короткий вопрос, а то у нас истекает время. Явлинский давал советы какие-то своим сторонникам, как им голосовать на предстоящих выборах?
Нет, этот вопрос здесь пока так не стоит, но он, возможно, будет встречаться с предпринимателем и кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым, потому что по сведениям Явлинского, что Прохоров просит о встрече, и, возможно, такая встреча состоится, но, видимо, чуть позже.
Благодарю вас, Мумин. Напомню, что за пресс-конференцией Григория Явлинского следил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. К участию в президентских выборах в качестве кандидатов Центральная избирательная комиссия допустила 5 кандидатов. В какой степени этот список соответствует интересам Кремля и кремлевского кандидата Владимира Путина? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским экспертом из Центра политики политических технологий Алексеем Макаркиным.
Можно ли сказать, что Кремль стопроцентно контролирует сейчас процесс выборов президента?
Стопроцентность уже отсутствует. Все-таки ситуация не 2004-го, не 2008-го, когда все было ясно и все было стопроцентно. Сейчас нет. Кремль – главный игрок, самые сильные, обладающие наиболее серьезными ресурсами. Никуда исполнительная вертикаль у нас не исчезла. Но его возможности уже не столь безграничны, как раньше.
5 кандидатов допущены к участию в кампании по выборам президента. Этот список устраивает Кремль?
Я думаю, что устраивает, потому что, собственно говоря, 4 кандидата – это представители парламентских политических сил, которые априори должны были участвовать в этих выборах. А что касается 5-го кандидата Михаила Прохорова, то у него, с одной стороны, были серьезные проблемы с отдельными представителями Кремля, с тем же самым Сурковым, например, который сейчас уже из Кремля ушел. Вот. Но он никогда не входил в такой радикальный системный конфликт персонально с Владимиром Путиным. И с другой стороны, необходим какой-то кандидат, которого можно предложить среднему классу, потому что средний класс стал проявлять большую политическую активность.
Прохоров независимый политик или это кремлевский проект, на ваш взгляд?
Я думаю, что он самостоятельный политик, что он сам хотел бы принять участие в политике, может быть, потом сформировать партию, но при этом самостоятельность чуть-чуть не исключает того, что он хотел бы о чем-то договориться с Кремлем. Его такая мечта, что ли, это второй тур выборов, там исключение политического союза с Кремлем там на своих условиях, может быть, на условиях там представления должности премьер-министра. В этом смысле это самостоятельный политик, который не исключает договоренности. У Кремля это приоритет совершенно иной. Приоритет Кремля – это победа сразу в первом туре, поэтому здесь их позиции, я думаю, их представления об оптимальном результате, они принципиально разные.
Если бы выборы состоялись сегодня, по вашему прогнозу, какими были бы их результаты?
Сегодня Владимир Владимирович Путин, скорее всего, выиграл бы в первом туре выборов. Здесь есть такая особенность, то это она была хорошо видна на парламентских выборах. Избиратели в большей степени по итогам избирательной кампании готовы голосовать за оппозиционных кандидатов. Они видят их на телеэкране, видят их участвующими в дебатах, видят их ролики, они увеличивают к ним интерес. Сейчас популярность Путина увеличивается, потому что в течение января оппозиция была очень слабо представлена на телевидении. В ходе избирательной кампании представленность оппозиции резко увеличится, ну просто по объективным причинам. Если сейчас его победа в первом туре выглядит ну, практически стопроцентной в нынешней информационной ситуации, то далеко не факт, что это произойдет после того, как оппозиция активизируется и ее придется показывать на телевидении.
Вы рискнете предположить, кто будет итогом ночи с 4 на 5 марта? Если будет второй кандидат, кто это будет?
Единственный возможный вариант – это Геннадий Андреевич Зюганов. У него есть свой адмирализованный электорат уже на парламентских выборах. За счет того, что Зюганов уже сейчас выстраивает такие переходники с участниками столичных протестных акций через подписание соглашения с Удальцовым, я думаю, что это на случай, если будет второй тур выборов, то это в нем будет участвовать от оппозиции глава КПРФ.
У Владимира Жириновского свой стабильный электорат. Понятно, что он не имеет шансов на выход во второй тур. Прохоров и Миронов исключены во втором туре.
Я думаю, что просто с Прохоровым такая ситуация, что он имеет неплохой шанс увеличить свой результат. У него будет с Мироновым, я думаю, с Жириновским конкуренция очень серьезная за третье место, так что там есть своя интрига. Но Прохоров начинает почти с нуля, и ему трудно будет апеллировать к региональному избирателю. Но он может получить очень приличный результат в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге. Хотя в Санкт-Петербурге, думаю, неплохие шансы у Миронова за счет фактора Оксаны Дмитриевны. Но, в общем, Зюганов, скорее всего.
Это был политический эксперт из Центра политических технологий Алексей Макаркин. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве четверть седьмого вечера. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в перестрелке ранены несколько военнослужащих. Число жертв взрыва в столице Ирака Багдаде возросло до 29, более 50 человек ранены. Сирийские активисты сообщили о гибели 35 человек в столкновениях в четверг в городе Хомс. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема этой программы из истории музыкального авангарда России, памяти поэта Рабиля Бухараева, «Собаки и собачники» и рубрика «Красное сухое. Что и как пьют голландцы». Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Продолжим программу «Время свободы» новостями Соединенных Штатов. В американском штате Флорида перед назначенными на ближайший вторник праймерис по выдвижению кандидатов президента США от республиканской партии состоялись очередные теледебаты участников предвыборной гонки. По оценкам наблюдателей, их победителем стал бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, рассказывает Андрей Шароградский.
Основная полемика вновь развернулась между Ромни и другим главным претендентом на республиканскую номинацию, бывшим спикером Палаты представителей Конгресса Ньютом Гингричем. Гингрич, как и на предыдущих дебатах, заявил, что Ромни живет, цитата, «в мире банковских счетов Швейцарии и Каймановых островов», имея в виду, что его соперник в борьбе за номинацию не знаком с реальной жизнью людей, а его богатство досталось ему слишком легко. Ромни был явно готов к этой атаке, ответив, что он не унаследовал свое богатство, а заработал принадлежащие ему деньги, что принесшие ему доход инвестиции создают в Америке рабочие места и что нет ничего предосудительного в том, что он успешный предприниматель. Гингрич также обвинил Ромни в том, что тот получил большие прибыли от инвестиций в компанию Freddie Mac, с финансового краха которой начался жилищный кризис в 2007 году. Отвечая на это обвинение, Ромни заметил, что Гингрич сам инвестировал как во Freddie Mac, так и в другую крупную компанию, занимавшуюся выдачей кредитов на покупку недвижимости Fannie Mae. Наблюдая за этим обменом жесткими личными выпадами, еще один участник дебатов Рон Пол призвал Ромни и Гингрича отказаться от, как он выразился, мелочного политиканства и приступить к обсуждению более важных проблем. Среди этих проблем были реформы системы здравоохранения, а также нелегальная миграция в Соединенные Штаты. Гингрич в очередной раз заявил, что Ромни негативно настроен по отношению к иммигрантам.
«Мы не собираемся следовать этим путем, хватать и вышвыривать из страны старушек. По-моему, следует быть реалистом даже в своем негодовании. Я за контроль на границе. Я хочу, чтобы английский был официальным языком в нашей стране. Я хочу, чтобы у нас произошли большие изменения».
Ромни назвал обвинения Гингрича отвратительными.
«Господин спикер, я не настроен против иммигрантов. Мой отец родился в Мексике. Отец моей жены родился в Уэльсе. Они приехали в эту страну. Сама мысль о том, что я против иммигрантов, просто отвратительна. Не употребляйте таких выражений».
Опросы общественного мнения показывают, что перед праймерис во Флориде Ромни поддерживают 36% избирателей, Гингрича 34%, то есть разрыв между ними лежит в рамках статистической погрешности. Другие два претендента на республиканскую номинацию, конгрессмен от штата Техас Рон Пол и бывший сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум, пользуются поддержкой 9% и 11% избирателей соответственно. 7% пока не решили, за кого будут голосовать. На прошлых праймерис в штате Южная Каролина Гингрич одержал довольно убедительную победу, однако с тех пор его популярность несколько снизилась. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжим программу «Время свободы» обсуждением темы предвыборных дебатов в Соединенных Штатах. Мы поговорим об этом в обзоре западной прессы, который сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну вот вы читали газеты о прошедших дебатах между претендентами от республиканской партии. Оценки в этих газетах совпадают с теми, что прозвучали сейчас в материале нашего коллеги Андрея Шароградского?
Обширная анализ дебатов четырех кандидатов на президентский пост от республиканской партии США публикует «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что самое большое внимание, конечно же, было приковано к двум явным фаворитам – бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни и бывшему спикеру Палаты представителей Ньюту Гингричу. Цитирую. «Самую беспощадную словесную атаку на Ромни совершил вовсе не Гингрич, а Рик Санторум. Он сказал, что программа медицинского страхования для Массачусетса, разработанная Ромни в ту пору, когда он был губернатором этого штата, не очень отличалась от той, что предложил президент США Барак Обама, и что в результате Ромни был бы не способен дискутировать об этой проблеме, если бы стал кандидатом от республиканцев». Конец цитаты.
Кто еще пишет о прошедших дебатах?
Я бы хотела процитировать слова Джона Кессиди, ведущего политического комментатора журнала «Нью-Йоркер». Он пишет, что если эта кампания и дала что-нибудь новое, то лишь подтвердило утверждение политических консультантов, что на выборах побеждают и проигрывают по телевидению. Митт Ромни. Победу в Айове обеспечила агрессивная телереклама, его проигрыш в Южной Каролине был связан с проигрышем во время теледебатов. И следуя этой логике, во Флориде, где голосование по кандидатам от республиканцев состоится 31 января, выиграет бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.
Телевидение помогает не только выигрывать выборы, но и дает информацию, что происходит даже в самых отдаленных странах мира. Телесериал «Путин. Россия. Запад», который сейчас показывают по телеканалу BBC, рассказывает британцам о судьбе нынешнего премьер-министра России Владимира Путина во власти. Есть ли отзывы об этом фильме в прессе?
Да, телекомпания BBC вчера показала вторую серию упомянутого вами фильма. Высшую оценку 5 звездочек дала телесериалу «Сара Вайн» в «Таймс». Она написала, что, посмотрев первую серию, захотела досмотреть телесериал до конца. Цитирую. «Фильм рассказывает историю, которая должна быть понятна каждому стороннику демократии. Как Путину удалось за последнее десятилетие превратиться в наиболее пугающего и известного политического деятеля планеты. Как человек, старобондость которого может показаться почти комичной на Западе, все эти поездки верхом на лошади с оголенным торсом, трюки на мотоцикле в стиле настоящих мачо, маневрирует, манипулирует и протаранивает себе путь к положению власти, которая, несмотря на белые ленты и протесты, кажется устрашающе неподвижной». Конец цитаты. Автор рецензии пишет, что документировать современную историю – сложная задача, так как многие участники описываемых событий продолжают участвовать в политической жизни, а потому очень сложно посмотреть на ситуацию со стороны, забыв о существовании политики. Сложность еще и в том, что история Путина тоже не подошла к концу. Цитирую. «Телесериал отличается качеством собранного материала, поражает количество интервью от госсекретарей США Колина Пауэлла с его цитатой «Я смотрю в его глаза и продолжаю видеть КГБ», и Кондолизы Райс, до лично Путина и таких фигур, как бывший министр экономики России Герман Греф. Все крупные игроки здесь, перед камерой, они удивительно откровенны». Конец цитаты. Автор рецензии на телефильм «Путин. Россия и Запад» в газете «Таймс» делает после просмотра второй серии такой вывод. Снова цитата. «Отвяжись, это слово – краткий итог путинского подхода к дипломатии, как, впрочем, и характеристика его отношения к любому, кто стоит на его пути. Вторая серия заканчивается рассказом с сожалением о злополучном бывшем олигархе Михаиле Ходорковском, решение которого вступить в конкуренцию с Путиным в 2003 году загадочно совпало с его арестом за мошенничество и растрату. Он остается в тюрьме вместе со своим коллегой по ЮКОСу Платоном Лебедевым, а вот еще один коллега, Леонид Невзлин, в этом фильме дает интервью». Это была цитата из журнала «Таймс» о телесериале «Путин. Россия и Запад».
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В мире и в России проходят многочисленные памятные мероприятия. В Ростовской области не утихают споры вокруг мемориального комплекса «Змеевская балка», где в 1942 году нацисты расстреляли более 27 тысяч евреев. В 2004 году в Змеевской балке была установлена мемориальная доска в память жертв Холокоста, но несколько месяцев назад местные власти сняли доску и повесили новую о том, что на этом месте нацисты уничтожили 27 тысяч советских граждан. Российский еврейский конгресс готов судиться с ростовскими чиновниками за восстановление мемориальной доски в память о жертвах Холокоста, рассказывает Любовь Чижова.
Ростовская Змеевская балка – крупнейшее в России место массового уничтожения нацистами евреев. В ноябре 1942 года здесь убили 27 тысяч человек, около четверти из которых, по данным историков Холокоста, были маленькие дети. Памятную доску жертвам Холокоста повесили в Змеевской балке 8 лет назад, но в прошлом году сняли и заменили на стандартную для СССР табличку о том, что в 1942 году здесь были убиты мирные советские граждане. Сейчас Российский еврейский конгресс пытается добиться от ростовских чиновников восстановления старой таблички в память о жертвах Холокоста. Заместитель министра культуры Ростовской области Валерий Гелос отказался давать интервью «Радио Свобода», но пояснил, что министерство не имеет никакого отношения к смене табличек. Начальник управления культуры Ростова Людмила Лисицына от интервью также отказалась. Ранее она говорила журналистам, что мемориальную доску о жертвах Холокоста сняли в связи с реставрацией Змеевской балки, новую табличку установили после ремонта, а ее текст был согласован и утвержден во всех соответствующих инстанциях. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что предпринимает организация для восстановления в Змеевской балке мемориальной доски о жертвах Холокоста.
Мы обращаемся к юристам за рекомендациями, какое может быть правовое решение судебное, но мы пытаемся еще договариваться с более высоким уровнем чиновников Ростовской области.
А как вы считаете, почему вот вообще возникла эта история? Почему они вдруг решили сменить доску?
Вы знаете, это такая глобальная проблема в России. Это проблема не только с ними. Это такое непонимание идет в очень широком слое населения России. То, что произошло в Ростове, это интерпретация этого непонимания. Это же не первая волна уже с убиранием памяти евреев позахороненных. Это уже не первая и не вторая. Вот одна из этих волн была в 60-е годы, когда была попытка в Бабьем Яре поставить памятник, и там митинги были, то же самое было в Риге и в других местах. То есть было такое широкое демократическое движение, не только еврейское, причиной которого как раз была вот это убрать память о том, что большинство жертв мирного населения на оккупированных территориях были евреи и специально уничтожались евреи.
О страшных событиях ноября 1942 года в Змеевской балке в Международный день памяти жертв Холокоста напоминает глава фонда «Холокост», писатель, историк Алла Гербер.
Немецкая балка – это наш Владимир, наш Леонид Российский. Там точных цифр до сих пор нету. Всего, по предварительным данным, там расстреляно было 27 тысяч. Есть историки, которые утверждают, что 99% были евреи. Есть историки, которые говорят, что все-таки 19 тысяч были евреев. Остальные были военные пленные, из которых тоже много было, кстати, евреев. Заложники и все, и военнопленные. Но в основном там были евреи. Ужас заключается в том, что людей всех, как это было в других местах, обманули, сказали, что их сейчас будут везти в какое-то другое место. Детей был ясный августовский день, как говорят очевидцы, что мамы, в основном были мамы, папы почти не было, папы были на фронте, дедушки, бабушки, мамы. Детей одели очень нарядно. Одна рассказывала очевидец, что многие были в модных тогда матросских чудненьких костюмчиках. Вот в этих костюмчиках они пошли в яму. Их прямо пачкали туда. По 1000 человек, по 500 человек. Это очень страшное место. 12 августа 1942 года это произошло. И в этом году мы будем там отмечать мемориальные конференции, мемориальные акции. Прямо на этом месте мемориальные такой фестиваль фильмов о Холокосте. То есть мы делаем очень большую акцию, как это и было в Украине, когда отмечалась дата Бабьего Яра. Но акция совершенно отвратительная, она абсолютно советская. Никогда нигде во время, в советское время не было написано, что здесь расстреляны евреи. А это именно памятники, которые были поставлены расстрелянным евреям. Было написано советским гражданам. И сейчас мы возвращаемся тем самым замечательным советским временам.
Говорила глава фонда «Холокост» Алла Гербер. Представители Российского еврейского конгресса подчеркивают, что их цель в споре с ростовскими чиновниками, снявшими табличку о жертвах Холокоста, убитых в Змеевской балке, не выделить еврейские жертвы, а вернуть национальность жертвам Холокоста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Я напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Основанием для такого решения названо превышение допустимого уровня брака в подписных листах, поданных претендентами. Государственная дума большинством голосов приняла заявление по итогам декабрьских парламентских выборов. Требования об отставке главы Центральной избирательной комиссии в документе нет. Боевики, убитые сегодня в ходе спецоперации в Кизлярском районе Дагестана, подозреваются в причастности к терроризму, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет России направит следователей в Польшу для допроса арестованного там бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами в связи с его ядерной программой. По словам главы ООН, ответственность за возобновление переговоров лежит на Иране. В Багдаде жертвами взрыва, совершенного смертником, стал 31 человек, около 60 человек ранены. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, собирается на закрытое заседание, чтобы рассмотреть новый вариант резолюции по Сирии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 8 часов вечера, как обычно, вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей.
Добрый вечер, Валентин. Уже такая традиция установилась. В последние недели вся первая половина программы посвящена новостям предвыборной кампании, заседания Государственной Думы, судьба партии «Яблоко». И попросил сегодня политического эксперта Алексея Макарова откомментировать сразу и успехи для Кремля первого этапа этой предвыборной кампании и перспективы партии «Яблоко». Во второй половине часа поговорим о Дне памяти жертв Холокоста в Германии и в России, об аресте бизнесмена Чегаева в Швейцарии, который купил там вроде бы, вы знаете, этот футбольный клуб «Ксамакс» и хотел назвать его «Войнах». И, в общем, теперь вот он задержан, посмотрим, чем эта история кончится. А в конце программы поговорим о грандиозном строительном проекте в Азербайджане. Там возводится город Каспийские острова. В этом городе, как обещают организаторы проекта, появится самый высокий в мире небоскреб на 185 этажей, почти километровой высоты или длины, как сказал один из моих экспертов сегодняшних. Гигантская сумма абсолютно этого проекта от 60 до 125 миллиардов долларов, а объем годового валового внутреннего продукта Азербайджана при этом не превышает 100 миллиардов. О проекте «Каспийские острова» я беседовал с бакинским экономистом Нагитом Джафарли. Давайте послушаем.
Честно говоря, никаких экономических оснований нету. После того, как первоначальные цифры были озвучены со стороны руководителя и координатора проекта, какая-то пиар-акция, которую наше правительство и наша власть любит. Они хотели самый высокий флаг построить в мире, потом мы на второе место упали. И вот такого плана гигантомания и такого плана проекты для пиара страны, для пиара властей, они думают об этом и часто хотят это делать. Но это настолько большой и грандиозный проект, что одной пиар-акцией невозможно это как бы объяснить, потому что если все, что задумано и высказано, будет реализовано, это требует огромные затраты. А источников финансирования до сих пор не ясно. И там есть много вопросов насчет экологической безопасности, опасности этого проекта, потому что по задумке авторов это должно быть в поселке Алят, недалеко от Баку. Долгие годы добывалось нефть, там море грязное, достаточно много раз было предупреждение даже жителей города Баку, что там купаться нельзя. Кроме этого, там поблизости есть большие предприятия, там огромный цементный завод, который до сих пор загрязняет атмосферу, более миллиарда долларов, которые якобы до сих пор потрачено, и 60 миллиардов долларов, которые якобы оценивается весь этот проект, это баснословная, очень высокая цена.
Вдруг пройдет 10 или 25 лет, президент Азербайджана, например, внук или сын Ильхама Алиева или какой-нибудь другой его родственник, который выиграет президентский выбор, он торжественно разрежет красную ленточку перед входом в этот огромный километровый почти небоскреб.
Я даже не хочу такой участи, чтобы через столько-то лет именно эта власть открыла самый длинный высокий небоскреб в мире, потому что стране нужны перемены, стране нужны изменения, реформы, чтобы вот такого рода, когда проекты осуществляют, хотя бы могли нормально получить информацию. Сейчас нормальную информацию получить от госорганов, от каких-то частных компаний практически невозможно.
Независимый бакинский экономист Натик Джафарли. Валентин, на каком этаже башни Азербайджан-Тар вы хотели бы жить с хорошим видом на Каспийское море?
Мне напоминает это историю с возведением Дома Совета в Москве, на которой должна была быть огромная статуя Ленина. Здесь, в принципе, можно было бы подумать тоже об огромной статуе, но я думаю, ничего не получится.
Вот так вот, вот вы так приговорили.
Такое мое экспертное мнение.
Тем не менее, я подробно расскажу об этом проекте, с вашего позволения, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Буду открою в 20.07. Вы не будете возражать?
Нет, пожалуйста, Андрей, пожалуйста. Благодарю вас. И напоминаю, что со мной в студии был автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе в рамках правительственного часа о результатах выборов 4 декабря отчитывались руководители правоохранительных ведомств и Центральной избирательной комиссии. По их данным, нарушений в ходе выборов было не так много, как об этом заявляли. В свою очередь депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР выступления приглашенных раскритиковали, а Владимиру Чурову предложили уйти в отставку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На некоторых избирательных участках действительно были зафиксированы нарушения, но их значительно меньше, чем пытаются показать представители оппозиции. Таков общий смысл доклада председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, который отчитывался сегодня перед депутатами Государственной Думы. Он привел статистические данные и сослался на так называемую «зеленую книгу», куда собираются все сведения о состоявшихся выборах. Также, перечисляя цифры и приводя в пример факты, вслед за главой ЦИК выступили руководитель Следственного комитета, министр внутренних дел и генеральный прокурор России. Депутаты остались недовольны, заявляя, что специально заранее направляли приглашенным конкретные вопросы, рассчитывая получить и конкретные ответы. Резюмируя услышанное, руководители трех думских фракций выступили с предложениями. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, рассказал об изменениях, которые следует внести в законодательство, чтобы не допустить фальсификаций.
Не могут быть частные выборы без нормальных дебатов, встречи команд, первых лиц и сопоставления программ. Второе. Главное, это комиссия, особенно территориальные. Обращаюсь официально к Путину. Согласитесь на то, чтобы все комиссии снизу доверху сформировались на паритетных основах и сложнее будет приписывать и переписывать. Третье. Никто не может утащить из наблюдателя из избирательного участка. Только по решению суда. Предлагаем порядок подсчета голосов.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что на ближайших выборах снизить риск фальсификации можно, если использовать веб-камеры не только во время голосования, но и при подсчете голосов.
Коль скоро веб-камеры будут стоять на каждом избирательном участке, а вы знаете, что по закону каждая избирательная комиссия в конце должна заполнить плакатный большой протокол большими цифрами, так пускай все это делается прямо под оком веб-камеры. Пускай каждый человек, желающий, увидит окончательные результаты, которые потом не могут быть переписаны.
Наиболее эмоциональным стало выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил изменить Конституцию.
Вы фальсификаторы, Чуров! Вся ваша Центральная избирательная комиссия фальсификаторы! Все 94 тысячи комиссий! Миллион человек! Вы заставляете фальсифицировать выборы! Каждый день! Каждый час! Прокуратура ничего не делает! Никакого надзора вы не осуществляете! И вы должны прямо сказать, ребята, меня назначает президент. Я кому должен служить? Президенту. То же самое министр внутренних дел. То же самое ЦИК. Поэтому надо менять Конституцию. Пока президентская республика, вся власть в их руках, и они над нами будут издеваться каждый раз.
Несмотря на то, что руководители трех думских фракций потребовали, чтобы глава ЦИК Владимир Чуров сложил полномочия, в итоговое постановление депутатов Государственной Думы России это предложение не попало. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера снова обсуждает уличные акции протеста. О намеченном на 4 февраля митинге оппозиции говорится не меньше, чем об акциях сторонников Владимира Путина, на которые, по мнению блогеров, насильно свозят работников госпредприятий. В сети появилось вирусное агитационное видео, проанализировать которое взялся пользователь ЖЖ Иван Давыдов.
В субботу в Екатеринбурге готовят какой-то грандиозный многотысячный митинг в поддержку Путина под лозунгом «Голос рабочего класса должен быть услышан». Методы собственной мобилизации неинтересны и традиционны, но сгонят всех, кто подневольный, на то и крепостное право в возрождаемом средневековье. Вот сюжет одного из роликов, агитирующих идти на митинг за Путина. Муж врет жене, что идет на рыбалку, однако сам с пацанами отправляется на митинг. Авторы, видимо, хотели намекнуть, что поддержка Путина – дело серьезное, настоящее, мужское, типа той же рыбалки, достойное, сопряженное с риском. Слегка, может, даже запретное, то есть модное. Но сказали, инсценировав стандартную анекдотическую ситуацию, нечто совершенно иное. Куда идет анекдотический муж, наврав жене, что собрался на рыбалку? Любой человек, в России выросший, знает ответ на этот вопрос, и по-иному считать сообщение ролика просто не может.
В стане тех, кто 4 февраля выйдет на Болотную, тоже неспокойно. Кандидат в президенты Михаил Прохоров выразил в своем блоге удивление в связи с тем, что его на митинг не приглашают.
В сети появились заявления о том, что меня не пригласят выступать на митинге 4 февраля, потому что я не поддержал требования, выдвинутые на Сахарова. Странное заявление. Мне действительно удивительно, что либеральная оппозиция порой ведет себя точно так же, как наша власть. Вот сегодня утром я узнал, что губернатор Новосибирской области Юрченко запретил мою встречу с научным сообществом в технопарке в Новосибирске, а оппозиция – мое выступление на митинге 4 февраля. Если действия губернатора мне понятны, то действия оргкомитета – нет. Я с большим уважением отношусь ко многим организаторам данного шествия и поэтому точно не буду настаивать на своем выступлении. Но никто не может помешать мне прийти на этот митинг вместе с другими людьми и просто выразить свою гражданскую позицию, как я сделал это на Сахарова.
Американская политическая блогосфера сосредоточена на выборах кандидата от республиканской партии. Вчерашнее поражение Ньюта Гингрича во время дебатов в Джексонвилле, кажется, выводит вперед Митта Ромни, и блогер портала «Проспект» Пол Уолдман, предрекая победу Ромни на предварительных выборах во Флориде, обращает внимание на развернутую в республиканской прессе кампанию по дискредитации Гингрича.
Гингрич, хоть и работает в Вашингтоне с 1979 года, в этих праймерис проходит как враг вашингтонского истеблишмента. Выставлять себя аутсайдером модно. К тому же у Ньюта нет своей идентичности. Его можно определить только как чьего-то врага. Республиканский истеблишмент делает все возможное, чтобы он проиграл. И не потому, что они боятся его преобразовательного видения преобразовательных преобразований, как он сам утверждает, а потому что, если он получит номинацию, на выборах точно победит Барак Обама. Отсюда неистовство консервативной прессы. На сайте Drudge Report, весьма влиятельном в республиканской среде, я насчитал 11 новостей о грехах Гингрича, самым страшным из которых следует признать то, что в свое время он ни много ни мало оскорбил Рональда Рейгана.
В свою очередь, Митт Ромни столкнулся не только с обвинениями в том, что он платит слишком мало налогов, но и с обсуждением его причастности к мошенничеству. Медицинская страховая компания Demon Corporation, в совет директоров которой он входил, получала от правительства деньги за проведение анализов крови, которые на самом деле не проводились. Однако у Ромни есть и еще одна неудобная для кандидата черта – он мормон. Чем она неудобна, объясняет в блогах «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Рейнольдс.
Опросы показывают, что христиане-евангелисты голосуют за католика Гингрича, а не за протестанта Ромни. Почему? Во-первых, потому, что многие до сих пор ассоциируют мормонство с полигамией, хотя церковь запретила многоженство еще в 1890 году. Во-вторых, из-за расовых предрассудков. В 1852 году черным было официально запрещено становиться мормонскими священниками, и этот запрет был снят только в 1978 году. Но главное не это. Больше всего евангелических христиан беспокоит быстрое распространение мормонства. Хотя баптисты и методисты до сих пор преобладают, их ужасает миссионерский активизм последователей Джозефа Смита.
Влиятельный консервативный колумнист Эрик Эриксон указывает на нетипичную ожесточенность кампании и полагает, что кто бы ни выиграл республиканскую номинацию, президентские выборы республиканцы все равно проиграют. В своем дневнике на портале Red State он пишет:
«Митту Ромни будет очень сложно победить Обаму, потому что у Обамы есть против него серьезные аргументы. Ньюту Гингричу будет очень сложно победить Обаму, потому что Гингрич – один большой аргумент против самого себя. Непредсказуемость этих выборов объясняется тем, что партийные лидеры, которым многие годы удавалось манипулировать активистами, утратили всякое уважение и больше ничего не контролируют. А смертельным последствием внутрипартийной грызни стало то, что оба кандидата, как тот, которого поддерживает массовый избиратель, так и тот, которого поддерживает партийный истеблишмент, просто никуда не годятся».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия сегодня официально отказала основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву в регистрации кандидатами в президенты. Боевики, убитые сегодня в ходе операции в Кизлярском районе Дагестана, подозреваются в причастности к терроризму. Следственный комитет России направит следователей в Польшу для допроса арестованного там бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в Давосе, призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами по его ядерной программе. В Багдаде жертвами взрыва, совершенного смертником, стали 31 человек, около 60 человек ранены. Новости экономики на волнах Радио Свобода. Российский «Газпром» намерен увеличить транзит газа через газотранспортную систему Беларуси, собственником которой он стал в конце минувшего года. Тем временем Соединенные Штаты призывают Минск снизить свою энергозависимость от России. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский «Газпром» в 2012 году обещает увеличить транзит газа через территорию Белоруссии на 4 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер. Таким образом, объемы экспорта топлива в Западную Европу по этому маршруту по сравнению с минувшим годом вырастут почти на 13%. Увеличение загруженности белорусского направления, по мнению экспертов, становится возможным после того, как в конце минувшего ноября Москва и Минск достигли соглашений, предусматривающих покупку «Газпромом» второй половины компании «Белтрансгаз», а также устанавливающих новые цены на газ, поставляемый белорусским потребителям. Пересмотр прежней формулы ценообразования, привязанной к нефтяным котировкам, Минск добивался уже давно. В результате российский премьер Владимир Путин согласился предоставить Белоруссии интеграционную скидку, но при условии продажи «Белтрансгаза», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Экономики здесь никакой не видно. Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе так. И вдруг неожиданно, не так давно, Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. Коммерции там в этом, конечно, никакой нету, это чистая политика или что-то даже еще.
В 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей снижается с $300 за 1000 кубометров почти вдвое. В последующем же она будет рассчитываться по формуле, учитывающей стоимость газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахрамеева, только в ближайшие 10 лет недополучит около 10 миллиардов долларов.
Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да? Умножаем на 150, получается 3 миллиарда долларов «Газпром» уже потеряет. С учетом того, что цены на газ внутри России они будут расти, и цены для Беларуси, они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно за 4 года ближайшие там накопится сумма порядка 10 миллиардов долларов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, на чем ранее настаивал Владимир Путин, стала покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Белтрансгаза». Первую половину пакета российский концерн приобрел в середине 2007 года за 2,5 миллиарда долларов. Однако выгоды от этой сделки, продолжает Сергей Вахрамеев, не смогут компенсировать и малую часть будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами, он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили изначально долю 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что это 2,5 миллиарда долларов, это даже без скидок на газ дополнительных, это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Что касается «Белтрансгаза», то смысла приобретать за 2,5 миллиарда долларов половину газопровода у «Газпрома», в общем-то, никакого нет. Поскольку сейчас через Беларусь идет две трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину «Белтрансгазовская» принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за 2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна. Никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом, Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Уже и раньше Украину пытались как бы совершенно нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Я не думаю, чтобы Украина соблазнилась таким добрососедским отношением к Белоруссии, тем более, что все, что ей предлагают, это неприемлемые вещи.
На этом фоне глава дипломатической миссии Соединенных Штатов в Минске Майкл Скэнлон призвал белорусские власти покончить с зависимостью от российских энергоресурсов. Белоруссия, по его словам, должна решать свои экономические проблемы в первую очередь за счет развития частного предпринимательства.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационной программы рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем серию «Социологические портреты» и сегодня расскажем о Борисе Фирсове, докторе философских наук, профессоре, создателе и почетном ректоре Европейского университета в Петербурге. Подробности в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Борис Фирсов входит в короткий ряд наиболее известных российских социологов, а по свидетельству историка социологии Бориса Докторова, он один из нравственных авторитетов профессионального сообщества, ученый, в жизни которого отразились многие важнейшие события советской и российской истории. Слово профессору Докторову.
Фирсов родился в 1929 году, и первые 37 лет его жизни прошли вне социологии. Простая семья, перенесенная новой жизнью из сальских степей, где служил отец, Ленинград. Учился в школе он на одни пятерки и с красным же дипломом окончил электротехнический институт имени Ульянова Ленина. Одновременно активнейшая общественная работа. В 30 лет Фирсов первый секретарь Дзержинского райкома КПСС. Но стиль работы Фирсова не устраивал партийное руководство города. Тогда вспомнили, что он технарь, и в 1962 году Фирсов стал первым директором Ленинградского телевидения. Ветераны ТВ называют те годы «золотыми». критически настроенные поэты и писатели, самые громкие имена тогдашней театральной сцены, стали авторами, героями и участниками большого числа телевизионных передач. Складывался культурный диалог со зрителями. Но через некоторое время Фирсов дымился от партийных взысканий и выговоров. И точку всему этому поставила в начале 66-го года передача о государственной политике переименования населенных пунктов. Социолингвистическая дискуссия участников передач напрягла партийные власти. В итоге Фирсова освободили от работы директора Ленинградской студии телевидения.
Похоже, что здесь завершается первый этап жизни нашего героя. Ведь именно после этого Борис Фирсов, как я понимаю, пришел в социологию?
Да, именно так. Обдумав прожитое, он понял, никакого возврата в партийную номенклатуру. Но, естественно, в нем поселился вирус телевидения. И Фирсов почувствовал необходимость основательной его перестройки. Он поступает в аспирантуру философского факультета Ленинградского государственного университета к Владимиру Ядову и начинает работать над кандидатской диссертацией по социологии на основе изучения ленинградской телеаудитории. И в феврале 69 года досрочно защитил кандидатскую диссертацию. Это было пионерное для советской социологии исследование. После этого Фирсов занялся анализом процессов массовой коммуникации в СССР и в мире. Итоги были обобщены им в 79 году в докторской диссертации, и затем неожиданно, но мгновенно он отошел от этой темы. Он понял, общественный спрос на серьезные исследования постоянно снижался.
Правильно ли я понимаю, что это стало еще одним переломом в судьбе социолога?
Не совсем так. Дело в том, что в начале 70-х Ленинградский обком КПСС решил изучать общественное мнение населения города. И оказалось, что кроме опального Фирсова возглавить эту работу было некому. И в рамках Института социально-экономических проблем была создана уникальная по тем временам технология, которая позволяла за 24 часа опросить 2000 человек. До 83-го года было осуществлено 1,5 исследований, но все результаты были засекречены. Затем, на волне расправы социологии в Ленинграде летом 84-го, этот проект был закрыт. При этом, выдвинув смехотворные даже по тем временам аргументы, обком КПСС объявил Фирсову строгий выговор с занесением в учетную карточку и рекомендовал дирекции института освободить его от должности заведующего сектором. А еще лучше вообще освободиться от него. Так оно и произошло. Тогда Фирсов сказал себе: радуйся, ты стал свободным от них.
Похоже, что в целом повторилась история с изгнанием Фирсова по идеологическим причинам из партноменклатуры и телевизионного руководства?
Да, но вскоре пришел апрель 85-го года. Социология оказалась востребованной, а Фирсов нужным. В конце 80-х годов он создал Ленинградское отделение Академического института социологии, а в 92-м тогдашний мэр города Анатолий Собчак предложил Фирсову возглавить Организационный комитет по созданию негосударственного образовательного учреждения, позже названного Европейским университетом в Санкт-Петербурге. В 96-м году университет открылся. Два двухгодичных срока Фирсов был ректором и заложил основы и традиции этого уникального для России центра обучения. Став посвободней, он смог вернуться к научной работе. 3 года назад вышла его книга по исследованию разномыслия в России. В этом году будет опубликовано 2-е издание его истории советской социологии.
О социологе Борисе Фирсове рассказывал доктор философии Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Договорятся ли Россия и Украина о цене на газ и о судьбе газотранспортной системы». В программе дискутируют эксперты по энергетическим вопросам Александр Нарбут и Валентин Землянский. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».